Ходим в архивы, читаем документы. Авторская программа Екатерины Чирковой. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем наш цикл программ, который посвящен архивам и документам, вместе с Екатериной Владимировной Чирковой. И сегодня наша тема — жизнь ученых.
От товарища Заковского, спецсообщение номер 12, о ходе работ 15-го Международного конгресса физиологов за 12 августа 1935 года. 12 августа проходили секционные заседания Конгресса в Выборгском доме культуры. Вечером состоялся прием группы иностранных делегатов академиком Л. Арбели. На приеме присутствовало около 50 иностранцев. Присутствующий на приеме глава французской делегации профессор Лапик говорил: «Единственные в Европе страны-защитницы мира – Франция и СССР. Перед Советским Союзом большое и счастливое будущее. Особенно убеждает его в этом новое отношение академика Павлова к советской власти». Павлов – абсолютно проницательный человек, что его мнение обязывает. Ну, вот так здесь написано. Удивительно, почему политические руководители, люди практики, так поддерживают науку, даже в тех отраслях, которые не имеют практического применения. Ученых у вас принимают как принцев. Это невозможно ни в какой другой стране. Я был бы смущен почестями, которыми меня окружают, если бы не понимал, что в моем лице вы приветствуете науку. Германский делегат Шуц в беседе с делегатом Швеции Тунбергом заявил: «Ни в одной европейской стране так много не говорят о войне, как в России. По-моему, это свидетельствует о том, что никто, как Россия, не желает войны». В жизни, в быту, у русских самая модная тема – война. Чехословацкие делегаты Вельш и Веккер выражают сильное желание после окончания Конгресса поехать по СССР, ибо интерес к России не столичной превышает их интерес к России столичной. В Ленинграде ничего характерного для большевистского режима нет. Конец цитаты. Профессор Вульф Джозен, США, служил офицером в американском флоте. Немного читает и говорит по-русски. Имеет каких-то знакомых в Ленинграде, от которых, с его слов, он получает точную информацию о действительном положении в СССР. Возмущается тем, что, по его мнению, в СССР нет свободы слова, и никто слова не скажет против вождей, сравнивая с положением в Америке, где статьи, направленные против Рузвельта, помещаются в передовицах, заявив при этом источнику: «Вы все энтузиасты на словах. Вы боитесь правды больше, чем огня. Когда у вас на Украине по вине вождей тысячи народу умирало от голода, вы об этом нигде не писали. И только снятие вождей доказало, что наша пресса была права. Где ваше хваленое благополучие рабочих? Мне говорили ваши ученые, что если они зарабатывают 400-500 рублей, это то же, что у нас имеет уборщица. Ваши ученые хуже одеты, чем наши чернорабочие. Ваш советский национализм и тенденциозность никогда по-настоящему не сблизят вас с Европой и Америкой. Мы интересуемся вашей нацией, которая является интернациональным делом и делается и у вас учеными, которые далеко не являются теми, как вы себе их представляете. Я не верю тому, что вы показываете иностранцам. Ленинград – это не СССР. Мне говорили, что у вас крупные ученые ходят пешком и ездят в трамваях, в то время как в Америке сами ученые могли бы обслужить себя автомобилями. Профессор Сент-Георгий, Венгрия, в беседе с нашим источником о впечатлениях об СССР заявил: «У меня и у моих коллег создается впечатление при виде одетой публики, что всех богатых убрали из Ленинграда. О революции русского типа в Европе не может быть и речи. Если задачей у вас было вырвать пролетариат из лап царизма и поднять его благосостояние до уровня западного рабочего, то у нас революция отбросила бы нашего рабочего к уровню русского рабочего. И только тогда, когда благосостояние советских рабочих будет на голову выше европейских, тогда можно будет говорить, что мы стоим перед революцией. Лично я потрясен в СССР одним фактом. В Европе какой-нибудь мелкий буржуа и даже служащий выше меня, несмотря на то, что я считаюсь известным профессором. Мой труд расценивается там как никому не нужный. Этих оскорблений у вас нет. Я вижу, что развитие мозга индивида у вас расценивается как металла ценности человека в обществе. Внимание правительства к ученым, которое, я бы сказал, чуть ли не раболепно относится к Павлову, говорит о том, что у вас действительно есть предпосылки к тому, чтобы создать высокоинтеллектуальное общество. И если под плохим костюмом вашего гражданина кроется крепкое тело с ясной головой, это говорит за то, что нам, видимо, многому придется поучиться от вас в будущем. Ну, вот такие вот тексты. Ну, что делать? Вот такие.
Мне кажется, что вот та фраза, которую кто-то сказал, что мы хотим посмотреть, как тут ваш эксперимент, она вполне такая человечески правдивая.
Конечно.
Это действительно так люди думали, они приезжали, это действительно такой потрясающий эксперимент, что они тут делают с социальными какими-то институтами, с государством, с людьми, все заново, все новое, никогда раньше не виданное, и что, и как у них получается. Они действительно хотели узнать, чтобы потом рассказывать.
И видите, в чем-то они обманывались, то есть им казалось, что к ученым у нас относятся раболепно, то есть это вот в чем-то они догадывались, где их обманули, а в чем-то они и не догадывались. Касаясь перспективы положения СССР, Сэнд заявил, что считает все происходящее у нас экспериментом, результаты которого покажет будущее. В составе итальянской делегации установлена дочь анархиста Бакунина, около 60 лет. Она замужем за итальянцем, делегатом Конгресса. Бакунина заявляет: «Нам очень неприятно, что принимают так прекрасно, в то время как здесь тысячи голодающих. Ленинград – красавец, но нужно отъехать только несколько километров, как увидишь голод и нужду». Бакунина резко осуждала мероприятия советской власти по очистке Ленинграда от бывших людей. Иноспециалист Академии наук профессор Меллер в беседе с источником заявил: «При назначении советских докладчиков руководствовались не научной ценностью доклада, а занимаемым положением. В научном отношении советские доклады невысоки. Делегат от Франции профессор Бертран заявил мне, что доклады советских делегатов являются попыткой убедить Конгресс в размахе физиологических работ в СССР, но мало ценны в научном отношении. Из числа иностранных делегатов 144 человека намерены выехать в Москву 14-15 августа, мотивируя это тем, что в Ленинграде они все видели и больше их ничего не интересует». Ну, еще фрагменты нескольких спецсообщений. Спецсообщение номер 16, 16 августа 1935 года. 16 августа днем происходили занятия секции Конгресса. Вечером специальными поездами делегаты выехали в Москву, где будет происходить заключительная часть Конгресса. Большинство иностранных делегатов продолжает высказывать свое восхищение тем, что они увидели в Советском Союзе, и приемом, который им оказан. Французский делегат Пьерон перед своим отъездом в Москву указал: «Я только что имел неприятный разговор с Шлиффером, Германия, и Шнейдером, Швейцария, которые утверждали, что большевики с такой помпой нас принимают вовсе не потому, что они высоко ценят науку и научных работников, а что это им надо для всемирной рекламы. Я этим возмущался и доказывал им, что главное, что нас, иностранцев, поражает, это вовсе не царский прием, оказанный нам, а научные достижения советских ученых и образцовые институты и учреждения. При такой исключительной свободе научной мысли, которая существует в СССР, наука у вас опередит мировую науку в течение нескольких лет, и многие иностранные ученые перекочуют в СССР. Большевики-волшебники, они даже Павлова сделали своим». Лапик говорит: «Очень жаль расставаться, и хотелось бы подольше остаться в пролетарско-царственном Ленинграде. Я когда-то был социалистом, но потом отошел от политики и мало ею интересовался. Сейчас я вижу, что процветание страны зависит не только от хороших министров, а от социальных форм, лежащих в основе государственного строя». Ну, я не знаю, как вот эти люди, ну, вот как видели, как поняли, видимо. Японская делегация на встрече держалась совершенно обособленно от других иностранных делегаций и, по словам профессора из Франции, любезничала только с русскими учеными. По вопросу о материальном положении населения СССР Пьерон указал: Во Франции мне говорили, что русские женщины плохо одеваются, так как в России нет хороших материй. А я вижу, что русские женщины одеваются лучше, чем иностранные. Ну, как вот это...
Каких видел женщин, таких
наверное. Японская делегация, прибывшая 8 августа, демонстративно отказалась разговаривать с переводчиками на английском языке, указав, что все разговоры они будут вести только на немецком языке. Не знаю, могло быть такое?
Ну да. У них союзники немцы, англичане противники.
Приехавший на конгресс профессор Майфельд, Венгрия, в беседе с иноспециалистом, работающим в Виеме, делилась впечатлениями о своей поездке по СССР от границы до Ленинграда. Указал: «Меня поразила, с одной стороны, прекрасная встреча в Негорелом, прекрасный поезд, гостиницы, все очень изящно, прекрасный стол. С другой стороны, я видел на вокзалах бедных, изодранных и, очевидно, голодных людей. В городе дома ободранные, сбитыми стеклами. Такой контраст меня поражает». Аналогичное высказывание отмечено со стороны другого венгерского ученого, фамилия не установлена, который заявил, что он не видит разницу между строем, условиями жизни, за границей и в Советском Союзе, так как он видит бедный, полуголодный народ с одной стороны и богатые гостиницы, где до Конгресса, очевидно, живут богатые, самостоятельные граждане с другой. Бразильский делегат профессор Сезар Озориф 7 августа посетил профессора Якимова в ветеринарном институте.
Угу. Ну, еще говорят, что они за ними не следили. А ну как узнали?
Непонятно, да, честно сказать. Я как-то тоже верю тому китайцу, который кричал, что за ним следят. Ну, тут еще несколько страниц. На заседании имел место обмен мнений о том, чтобы следующие конгрессы проводить без помпы, ибо ни одна страна не согласится затратить на конгресс такие средства, как это сделало правительство СССР. Настроение профессора Хилла в достаточной степени характеризуется следующим отзывом о Германии. «Сейчас моя лаборатория в Англии может развернуть интенсивную работу, так как благодаря гонениям на науку в Германии Англия смогла получить ряд очень ценных научных работников. Не будь фашистского режима в Германии, работа лаборатории пошла бы более замедленным темпом, так как среди английской молодежи мало желающих работать в научной области. Дополнительно установлено, что в составе немецкой делегации имеется представитель Национал-социалистической партии, чиновник Германского министерства здравоохранения Гартман. Со слов чехословацкого профессора Вельша, в числе германской делегации физиологов имеются двое делегатов – Друкей Герман и Гольцленер Эрнст, не имеющих никакого отношения к научному миру и являющимися специально прикомандированными от Национал-социалистической партии к делегации. Друг Рем в настоящее время по партийной линии является групповым руководителем и комиссаром немецкой части Конгресса. Зачитанный на Конгрессе друг Ремом доклад был специально ему составлен. Среди немецкой группы циркулируют слухи, что друг Рей является племянником Геббельса, ну и так далее. Немецкий делегат, швейцарский подданный Абдерхальден, один из первых ученых, признавших Гитлера, в настоящее время намерен покинуть Германию и переехать в Берн, так как он разочарован в германском режиме. То есть довольно много они уделяют этому вниманию. По заявлению доктора Веспрак, немцы находятся в подавленном настроении в связи с тем, что в отличие от прежних конгрессов, где они имели ведущую роль, им теперь приходится воздерживаться от активности. Колье Вернер, немец, в прошлом работавший в Коховском институте в Берлине, с апреля находится в Голландии, куда эмигрировал в связи с запрещением, как еврею, заниматься научной работой в Германии. Колье заявил, что среди немецкой делегации есть много ученых, которые сочувственно отнеслись к речам Павлова и Кеннона, но боятся, о чем бы то ни было говорить, так как, по их заявлению, слежка со стороны полиции за нами поставлено очень хорошо. 14 августа при посещении Колтуш профессор Лапик, Франция, заявил: «Действительно, в СССР ученые в должном почете. Условия для научной работы в СССР совершенно отличны от условий во всех других странах. Весьма положительные отзывы о состоянии условиях научной работы в СССР отмечаются со стороны целого ряда иностранных ученых. Профессор Нидаш, Англия, члены итальянской, французской и польской делегации. При посещении Колтуш несколько американских делегатов, обмениваясь мнением с агентом, заявили: «В Америке, хотя 17 миллионов безработных, но революции никогда не будет, так как наш рабочий сам буржуа. Мы приехали в Россию исключительно из великого почтения и уважения к Павлову, перед которым мы преклоняемся. Ваш город грязный, а народ ест скверно». Китайский делегат Чен в беседе заявил: «У нас в Китае вообще мало кто уважает русских и относится к ним не с таким доверием, как русские делегаты в отношении китайцев». Апт сказал: «У нас никогда правду не узнаешь. Все, что пишут американские газеты, дышит пристрастием. Я доволен, что смогу сам повидать эту таинственную страну, о которой столько противоречивых сведений. Многие, приехавшие на Конгресс, очень плохо настроены к стране большевиков. Я знаю людей, которые ни за что бы не приехали в Ленинград, если бы президентом Конгресса был кто-нибудь другой, а не Павлов. Павлов хорошо известен в Америке как настоящий аполитичный ученый». В заключении Апт заявил, что с первых же дней своего пребывания в СССР он не нашел подтверждения многим фактам, описываемым американской прессой, ну и так далее. Тут, в принципе, все остальные высказывания аналогичны, я не буду их читать. То есть кто-то что-то видит и отмечает, а кто-то, наоборот, говорит, что вот это произвело впечатление, вот это замечательно. Я не знаю, до какой степени действительно положение ученых на Западе было плохо. Я думаю, жили-то они нормально, просто они не были окружены вот таким, даже не знаю, как это назвать, почет, внимание или что
да,
это вообще.
Да, вообще мне кажется, что эти документы позволяют самому обычному простому человеку, который не является каким-то историком или даже историком политики, понять, что происходит. Потому что все процессы, которые происходят, они не такие уж сложные. Пригласили, чтобы за ними следить. Это во-первых. Во-вторых, узнают их мнение о их политических режимах у себя на родине и подробно их описывают. То, что интересует, то они описывают. И их мнение о Советском Союзе, которое, конечно, специально корректируется тем, что им показывают все самое лучшее. Им показывают ученых, которые хорошо устроены, им показывают какие-то лаборатории, которые хорошо работают, больницы ни одной не показывают. Их очень-очень хорошо кормят, и их не пускают в обычный магазин, чтобы они пошли посмотрели, можно ли что-то купить. Вот и все. У них распорядок дня настолько плотно составлен, им кажется, что здесь такой высокий интерес к науке, что им некогда пойти посмотреть город, не говоря уже о том, чтобы проехаться по стране или посмотреть провинцию. Здесь все достаточно прозрачно. Ну и потом, конечно, они тоже все понимают. Они понимают, что в России большая часть тех, чье мнение здесь зафиксировано, они понимают, что в Советской России все не так просто, что им показывают не все. Они требуют, чтобы им дали посмотреть самим. Они хотят поехать в провинцию. И большинство иностранных ученых, как здесь отмечается, настроены резко антисоветски. Откуда они знали, что здесь происходит, если они антисоветски настроены? Кто формирует их мнение? Я думаю, их мнение формируют те, кто смогли сбежать на Запад, потому что мы знаем, что количество русских ученых на Западе как раз в послереволюционное время было просто гигантским. Если посмотреть специальную литературу, то десятки ученых первой величины были только в Америке, тысячи ученых второй величины, без которых ученые первой величины не могли работать, потому что ни один гений не может работать без помощи многих-многих-многих тоже очень талантливых, но не гениев. А у нас просто десятки гениев уехали, которые там изобретали вертолеты, как Сикорский, телевизоры, как Зворыкин. И во всех сферах, какую ни взять, русские ученые продвинули науку Запада невероятно. Откуда они бежали? Они своим коллегам честно рассказывали. Они бежали от ужасов большевизма. Конечно, эти приехали как антисоветчики. Ну, конечно, они приехали. Тем более, что у каждого было по 3-4 записки к каким-то знакомым, которые не от каких-то знакомых передавали. И, конечно, академик Павлов. Вот его буквально последний год жизни. И как его просто используют, чтобы заманить этих ученых, которые приехали на его имя.
Которые так бы они приехали. Потому не что приехали. Больше не на кого, не с кем пообщаться да. в России.
Да. Ну и, в общем-то, в каком-то смысле сделать ему приятное, потому что и академику Павлову тоже особенно не с кем здесь пообщаться уже. Вокруг всех арестовывают.
Высылают.
Да, да. Составить ему компанию хотя бы на несколько дней. Тоже приятно. Особенно это замечание академика Павлова. Русский язык отменяется. Будем говорить на международных языках общения. Английский, немецкий. Как? Там академику Павлову сейчас там 80
лет. Как подслушивать? Трудно подслушивать.
Ну вот мы познакомились с такой высокоинтеллектуальной жизнью Ленинграда середины 30-х годов, и про писателей тоже узнали, и про ученых узнали. Жизнь, в общем-то, у всех была под колпаком.
Да.
И следующий конгресс, еще один конгресс.
Причем он практически в то же время, то есть вот буквально чуть не в один месяц следующий, это август, это сентябрь, прямо вот на конгрессе пробило.
Да.
Это международный иранский конгресс, вот так он назывался. Тоже от Заковского, бедный Заковский, тут все это пришлёт свои сообщения.
Недолго осталось, его скоро расстреляют.
Точно, да. О ходе подготовки международного иранского конгресса. В подготовленных залах выставки совершенно не показано принципиального различия буржуазной и марксистской экспозиции материала. И как мы указывали в предыдущем спецдонесении, материалы ничем не будут отличаться от любой буржуазной выставки, в частности, от лондонской выставки 1931 года. О наличии среди работников Эрмитажа, готовящих выставку, неправильных методологических установок, ярко говорит следующий факт. При составлении этикеток, когда необходимо было указать про деление общества в Древнем Иране, работница Эрмитажа, составившая этикетку, утверждала, что нужно указывать деление общества на роды, а не на классы, ибо тогда классов не было, и классовой борьбы не существовало. О классах заговорили после Маркса.
Как фамилия сотрудницы
Эрмитажа? Не написано.
Ну, хорошая сотрудница.
Да. Она и про роды, а им говорят, где же классы? Ввиду наличия крупных методологических недочетов в оформлении выставки, весьма необходим выпуск путеводителя. Однако оргкомитет фактически ограничивается только этикетками и выпуском каталога выставки, то есть простым перечнем выставленных экспонатов. Но и эта работа недопустимо задерживается. Из 80 зал выставки имеются готовые этикетки на французском языке только на 16 зал. Нет окончательных списков советских и иностранных делегатов. Еще нет тезисов докладов, которые будут читаться на Конгрессе. Нужно отметить, что ряд советских докладчиков – Якубовский, Дьяконов, Борисов, Стрелков и другие, являясь работниками Эрмитажа, сильно перегружены работой по организации выставки и почти не уделяют внимания подготовке докладов, что, безусловно, может снизить качество и научную ценность последних. До сего времени не решен вопрос обслуживания советских делегатов, и неизвестно, где и когда они будут устроены. Оргкомитет фактически состоит из одного академика Арбели, причем последний, не имея никаких полномочий и прав, по каждому, даже мелкому вопросу, связанному с организацией и проведением конгресса, обращается в Москву, а оттуда ответы поступают с большим запозданием. В составе рабочего аппарата оргкомитета в Ленинграде нет ни одного коммуниста. А возлагать всю ответственность за четкое проведение политической линии на академика Арбели нельзя. Материальная база конгресса, ремонт, оборудование и прочее в удовлетворительном состоянии. Нужное помещение отремонтировано, и необходимое оборудование имеется. То есть конкретно под конгресс пришлось ремонтировать помещение. Это сентябрь 1935 года.
Арбели – это как раз тот директор Эрмитажа, который во время войны спасал его,
да,
экспонаты.
Да,
вот он такой
самый
хороший. И сотрудники которого смело говорили, что в Древнем Иране не было классов, а были роды. И общество не было классовым, мы не могли они про это ничего знать, что там их не было. Потрясающе.
Потому что Карл Маркс еще не родился.
Да.
Вообще была другая совершенно эпоха. 12 сентября 1935 года. Официальное открытие конгресса состоялось вчера в Эрмитажном театре. На конгресс прибыло 190 делегатов, из них 119 иностранных. Действительных членов конгресса 85, остальные члены – соревнователи. Резкое недовольство советских и иностранных делегатов вызвало сильное запаздывание открытия торжественного заседания на полтора часа. В кулуарах шли разговоры, что задержка с открытием вызвана тем, что перед заседанием созвали партгруппу. Сильно бросаются в глаза крупные организационные неполадки, вызывающие насмешливые отклики иностранцев. Вчера регистрация делегатов, выдача мандатов и значков происходили в маленькой комнате, куда собралось много советских и иностранных делегатов. Образовалась большая очередь. В результате многие из делегатов не успели оформиться и не попали на открытие. После заседания в фойе организовали выдачу билетов в театр оперы и пропусков на банкет, и опять образовалась большая очередь. Нужно отметить, что многим делегатам билеты и пропуска не достались, ибо таковые были розданы заранее по знакомству.
Понятно.
Не получили билеты делегаты ряда национальных республик Армения, Грузия. Опоздали к раздаче. Особенного внимания заслуживает безобразная подготовка научной части Конгресса. До сего времени нет точного определенного расписания, неизвестно кто, когда и какой читает доклад. Нет тезисов докладов, нет программы работ Конгресса. В результате докладчика ловят чуть ли не на лестнице. Сегодня на заседании при чтении докладов испортилось электричество. Диапозитивный фонарь бездействовал, в результате чего докладчики были лишены возможности иллюстрировать свои доклады. По отзыву некоторых специалистов-иронистов, Берштам из Эрмитажа, выставка имеет методологические правые установки. В иранскую культуру включено буквально все, даже Средняя Азия. Таким образом, выставка играет на руку пан-иронистским настроениям. Только 30% выставки имеет этикетаж. Отсутствие тезисов лишает возможности заранее ознакомиться с подготовленным докладом. В силу этого профессор Стржиговский, Вена, прочел явно фашистский доклад. Идут кулуарные разговоры о том, что хотя за научную сторону Конгресса в первую голову отвечает академик Арбели, но он объясняет это тем, что его отстранили от руководства и во всем виновата Москва. Зарегистрированы отрицательные отклики среди иностранцев. Например, нет никакой организации, много говорят, а делать не умеют. Профессор Абдергаузен из Германии. Заслуживает внимания следующий характерный факт. Сегодня, когда потухло электричество, сотрудник Эрмитажа Крюгер, достав две свечи, отнес их по лестнице в зал заседаний и в присутствии иностранных и советских делегатов сказал: «Вот достижение советской техники».
Потрясающий человек.
Зарегистрированы следующие отзывы делегатов о Конгрессе. Нам дана директива не демонстрировать нашу науку и выставку, не показывать, что наша наука выше, чем на Западе. Профессор Мазуркевич, Ленинград. Выставка сделана безобразно, подбор делегатов скверный, не приглашены многие крупные иронисты. Профессор Деники, Москва. Наши хорошие знатоки иранской культуры не приглашены. Например, Абих, Тартов и другие. В общем, делегатов подбирали по признаку их близости к Арбели. Зар, делегат из Москвы. Выставка открывается без этикеток. Это уже безобразие. Ряд отделов выставки обработан отвратительно. Примерно отдел керамики. Ершов, делегат Ашхабада. Характерно, что наряду с отрицательными отзывами о выставке советских делегатов отмечены положительные отзывы иностранцев. Например, вашу выставку сравнить ни с чем нельзя. Она гораздо выше и богаче лондонской. Профессор Кюнел из Германии. Иностранные делегаты, профессор Зара, профессор Сель, профессор Июния, весьма положительно отзываются о выставке, считая ее крупным событием мировой науки. 14 сентября 1935 года. Еще фрагмент. Они этого профессора Жиговского несколько раз упоминают в разных информациях. В докладе профессор Жиговский восхвалял белоэмигранта Ростовцева и жалел об отсутствии востоковеда Боровка, в скобочках «выслан». Ряд иностранных делегатов проявили повышенный интерес к репрессированным советским ученым. Например, профессор Зары и Арны интересовались судьбой Фасмера, Захарова, Башкирова, Гриневича и других. На вопрос иранскому делегату Диба о причинах неприезда на конгресс иранского поэта Нефеси, Диба ответил: «Это министр наш привез своих людей, а не ученых и поэтов». Но я, наверное, что-то не понимаю, а почему на иранском конгрессе должен быть поэт? Ну, как бы вот мне это не очевидно. Отмечено возмущение французской делегации тем, что экспонаты, привезенные из Лувра, положены в общей композиции, даже без указания, что эти экспонаты из Лувра и Эрмитажу не принадлежат. Тоже в отношении экспонатов, привезенных из других республик Союза. Все выставлено в общем, как собственность Эрмитажа. Установлено, что 13 сентября в 9 часов вечера у академика Струве будет частный прием большинства германской делегации во главе с профессором Заре. Две делегатки из Германии весьма интересовались неким Поповым, работающим в ВИРе у академика Вавилова, говоря, что у них к нему есть письмо и поручение. 15 сентября 1935 года. 15 сентября было пленарное заседание Конгресса и несколько секционных. По отзыву ряда крупных советских ученых, на Конгрессе почти не показан рост и достижения советских гуманитарных наук. На Конгрессе главенствуют иностранцы. Академик Кранчковский из Ленинграда говорит, против западной тяжелой артиллерии мы выставляем молодняк, малоизвестный в научном мире и, безусловно, не могущий идти ни в какое сравнение с их авторитетом. Действительно, в то время как буржуазная наука на Конгрессе представлена такими авторитетами, как профессор Зарре, Германия, Арне, Швеция, Сджиговский, Вена, Саль, Франция, Поп, США и другие, от СССР выступали Борисов, Дьяконов, Матущенко, Эссен и другие, все молодые, малоизвестные научные работники. Из академиков выступил с докладом только академик Струве, и то после сильного нажима со стороны товарища Бубнова. Крупные советские ученые, востоковеды, иронисты, имеющие мировую известность, академик Крачковский, академик Алексеев, профессор Бертельс, профессор Фрейман, активного участия в работах Конгресса не принимали. Конечно, возникает вопрос, почему? Для характеристики доминирующего положения иностранцев на Конгрессе приводим отрывок из беседы профессора Джиговского. Все они в покое не могут оставить этого Джиговского с профессором Зарре, Германия, в присутствии нашего источника. Сжиговский. «Как понравился вам мой доклад? Зарре, вы великолепно поступили, прочтя этот доклад, который, конечно, пришелся не по вкусу нашим хозяевам. Но они, конечно, вынуждены были молчать, смирившись перед силой вашего таланта и ваших аргументов». Сжиговский. «Да, этой мелюзге нечего было возразить мне. Я сумел показать этим свиньям, что без нас они не могут работать, и их поведение с наиболее солидными учеными, которых они высылают и над которыми издеваются, возмутительно». Зарре, вы правы, они слишком зазнались. Видали, как я оборвал этого нахала Бакланова, заставив его перевести доклад на человеческий язык. Бакланов, советский делегат, при чтении им доклада на русском языке профессор Зарре запротестовал и потребовал перевода. Отмечено, что оперой «Леди Макбет» большинство делегатов остались недовольны. Опера для них оказалась непонятной и воспринята как отражающая современную жизнь. Профессор Пшеворский из Польши сказал, в цивилизованных странах такую оперу не показали бы все время убийства. Профессор Арне, Швеция, или Арне, это скорее комедия на действительность, чем трагедия. Организационные неполадки, отмечавшиеся нашими предыдущими спецсообщениями, не устранены. Программы нет, расписания постоянно меняются, пресс-бюро бездействует, нет квалифицированных руководов на выставке и тому подобное. Делегат от Швеции, археолог Гурдеман, считает, что «Ленинград – лучший в мире город». Разве несколько уступает только Риму? Удивительно, какие маленькие запросы имеют ваши граждане. Страна богатая, народ живет бедно. Иранский делегат Цурадгар Лотфали, секретарь министра просвещения, в беседе с источником сказал, «Наши делегаты знают каждый свою специальность и не допускают ошибки в фактах. Директор Национального музея в Тегеране Синах Бали написал статью о вас, но пустить в печать мы не можем, так как у него неправильная точка зрения. Честно говоря, мы очень мало знаем о вашей жизни». В дополнение спецсообщения номер 9 группа советских делегатов 14 сентября вечером посетила Знаменскую церковь. Церковь посетили профессор Арне, его жена, археолог Гурдеман, его жена и геолог Рют. 17 сентября 1935 года.
Как члены прошлой конференции, где... Вот эти иностранные ученые, приехавшие на конференцию физиологов, в своей гостинице повесили расписание местных католических лютеранских храмов. Угу. Это уже отмечается. Безобразие. Они себе же повесили для того, чтобы успеть сходить.
Да, да. А тут еще ходят, куда попало. Ну, тут еще есть информация о том, что наши плохо владеют иностранными языками, уж не буду повторяться. Но прочитаю еще про оперу. «Вчера нам показали оперу «Леди Макбет» из Мценского уезда. Но иностранца не следовало бы знакомить с Россией и русским искусством через Лескова. Это создает нам угрозу быть вычеркнутыми из списка народностей арийской расы». Один немец, насмотревшись на дикие сцены кулацкой русской деревни, выведенные Лесковым, сказал «Это колхоз». И как бы нарочно сегодня почему-то показывают Конгрессу кинофильм «Гроза».
Правда, как нарочно, да.
Антисоветские отзывы. Антисоветских отзывов отмечено немного. Англия... Ой, тут перечислено, я не буду читать, просто цитаты. «Не хочу много писать в этом письме, так как я думаю, что они их вскрывают, а я хочу, чтобы ты его получила. Стремлюсь скорее отсюда уехать, это самая отвратительная страна. Невозможно описать условия жизни народов. Все грязные и зажаты в фанатическом железном кулаке. Они боятся второй революции и каждый вечер выставляют на улицах Ленинграда танки с огнестрельными орудиями». От английского делегата. Ну, как хочешь, это пойми. Неужели он писал про огнестрельное орудие? Ну, вот на самом деле. Если писал, то зачем? Но я не верю, что он это писал.
Мне еще кажется, что сами вот эти тексты, они тоже должны в какой-то момент, те, кто их пишут, думать о том, чтобы сама эта бумажка не становилась уже тоже пропагандистским листком. Да, ее прочитают только специальные сотрудники НКВД, партийные работники и так далее. Они грамотно смогут отсеять, где там пропаганда, контрпропаганда и так далее. Но тоже нельзя писать слишком много картин советской жизни, а вдруг людям тоже так жить не захочется. Нужно вставить какие-то вот такие абсурдные вещи.
Мне тоже кажется уже не в первый раз, что что-то вот эти информаторы, да, они что-то добавляли.
Обязательно нужно добавить. Почему? Потому что если не добавить, то будет как
голая
бы
правда.
Слишком много правды, а да, она имеет психологическое воздействие. А если вставлять абсурдную вещь, это снимает то давление психологическое, которое оказывает просто простое, обычное описание действительности.
У меня тоже такое впечатление, что они боятся второй революции, это я еще поверю, может быть, да, что там было написано, да, да? А что про огнестрельное орудие и танки, это,
каждый
по-моему,
вечер
приписали.
Выставляют.
Да, ну что за глупость?
Нет, я могу себе представить танки на улицах города прекрасно, но мы таких сведений не имеем. Но каждый вечер выставляют,
да, да,
это
да,
уже детский,
да,
лепет.
Да, это какая-то ерунда, вот однозначно.
Почему вечер выставляют, а днем почему нет?
Ну да.
Потом выставлять, убирать, ну зачем это?
«Завтра вечером уезжаем в Москву. Буду очень рад уехать из этого мерзкого места. Очень странно, что здесь нет уличного движения. Все рабочие пользуются трамваем, ходят пешком. У них даже нет велосипедов. Все здесь так мрачно. Все дворцы и магазины пустые, нуждаются в ремонте». От английского делегата это письмо. Еще от английского делегата. «Это самая отвратительная страна. Но ужасно патетично, патетично с точки зрения рабочего. Они работают как рабы и имеют один свободный день в неделю, который они проводят в поисках пищи, в очередях. Абсолютно нет никакого движения». Имеется в виду автомобильного движения. И для них это странно. Еще Англия. Брамлей Суррей. Это, видимо, его имя. Не знаю. Тут столько всего написано в одной строчке, что я уже путаю, где имя, где фамилия, где что. «Отвратительное место. Очень хочу уехать обратно. Сегодня вечером иду на банкет, даваемый Ленинградским советом. Я ни разу не видел, чтобы кто-либо из рабочих улыбался. Все подавлены. Они имеют свободный день в неделю, который проводят стоя в очередях, стараясь добыть себе продукты питания. Они не получают денег, а только карточки. Нам тоже приходится ждать часами еды, если мы не приглашены на банкет правительством. В этом случае мы получаем 25 блюд». Положительные сообщения. Большинство документов содержит более или менее положительные суждения. Тоже Англия. «Приехали на конгресс. Все здесь очень интересно. На улицах население бодрое и здоровое. Все прилично одеты. Питание здесь очень хорошее». Вот эта вот фраза «бодрое и здоровое» тоже, знаете, вызывает вопрос. Кто это сочинил? Следующее от французского делегата. «Ленинград – прекрасный город с широкими улицами, хорошо освещенный. Эрмитаж ни с чем не сравним. Везде видно мощное возрождение культуры и довольства». Мне иногда кажется, что они сами это сочиняли. Я не знаю, может ли такое быть, но прямо уж какие-то такие фразы. Следующее, француз. «На выставке экспонатов до 10 тысяч. Я никогда не видела такого множества прекрасных вещей. Я радуюсь этой красоте и жалею, что тебя нет со мной. В этой стране я отдыхаю, наконец, душой от вечной борьбы за существование в Париже». Швеция. «Здесь грандиозно интересно. Русские трогательно внимательны». Англия. «Все русские, с которыми я сталкивался, очень симпатичные люди, и все люди и дети на улицах выглядят довольными и сытыми. Они очень много строят вновь и ремонтируют старые дома». Может быть, они это писали, уже понимая, что их читают? Я не знаю, да, вот эти короткие цитаты, но они какие-то нелепые местами.
Главное, что одни противоречат другим.
И противоречат, и если они пишут о том, что все на улицах довольны и сытые, Значит, их это что, удивляет? Что в Англии хуже или как это вообще понять?
Ну да, представить, что кто-то приехал в Париж или в Лондон и пишет домой. На улицах люди довольные и сытые. Это же никому в голову не придет.
Вот если их удивило, что нет автомобильного движения, вот я вижу, что это искреннее удивление.
Ну его просто нет. Тут ничего не сделаешь.
Да, он пишет, его нет.
Да. А вот как человек выглядит, можно по-разному описать. Довольный он или недовольный? Сытый он или нет?
И действительно, они абсолютно противоречат друг другу. Отказавшись от демонстративного антисоветского выступления, которое немцы намеревались организовать на пленарном заседании 13 августа, немцы продолжают свои антисоветские высказывания в кулуарах. Так, во время концерта немецкие делегаты Шуц и другие, ложа номер 6, громко критиковали и высмеивали советскую культуру. Шуц говорил: «Вот где прорывается настоящая азиатчина и большевистская некультурность. Смотрите, в этом великолепном театре, созданном царской Россией, большевики показывают нам свою культуру. И что же? Они выставили на сцену грязный рояль, который у нас даже в последней пивной постеснялись бы показать. Все крупное и эффектное на показ, а основы культуры в мелочах нет. Артист Мадан, или плохо видна первая буква, имея в боковом кармане фрака чистый платок на показ, вытер свое лицо грязным платком, вынутым из кармана брюк. Особое возмущение в кавычках немцев, помещавшихся в данной ложе, вызвало появление молодого виолончелиста Шафран пионерским галстуком. Они намеревались покинуть театр, но сидевшая среди них женщина, тоже немка, сказала: «Я хочу всмотреться и запечатлеть выражение лица этого молодого преступника». Большое удовлетворение в кавычках выражали немцы танцами артистов Орлова и Лопуховой, исполнявшими комическую русскую пляску. Шуц и другие, сидевшие вместе с ним, говорили: «Вот эта Россия, как была, так и осталась, с ее плевками на пол и пьяными мужчинами». В заключение, не дождавшись окончания концерта, немцы ушли, заявив, что жалеют о потерянном вечере. Установлено, что германский консул Зоммер высказал большое неудовольствие по поводу размещения немецких делегатов по разным гостиницам. Это нарекание вызвано тем, что по имеющимся у нас агентурным данным в числе германской делегации имеются специальные лица, эмиссары от руководства Национал-социалистической партии, которым вменено в обязанность наблюдение за поведением членов германской делегации, и разбросанность делегатов по разным гостиницам затрудняет их работу. Австрийский делегат Конгресса Эрих Энгельхарт настроен резко антисоветски, высказывал свою симпатию Троцкому, пытаясь в беседах с рядом источников протащить троцкистские установки. ЦК и Сталин извращают ленинскую политику и одурманивают народ. Энгельхарт проявляет повышенный интерес и настойчиво пытается выяснить следующие вопросы. Много ли скрывается в СССР германских и австрийских революционеров, бежавших из тюрем? Живут ли они под своими фамилиями? Какое количество авиазаводов в СССР и имеют ли они специальные названия? Как часто бывают газовые маневры и как проводится подготовка к ним населения? Где помещается военный порт? Кроме того, в беседах несколько раз интересовался численностью Красной армии. Просил нашего агента выяснить судьбу бывшего сахарозаводчика, ранее проживавшего в Харькове. Тут фамилия неразборчива, но они-то ее поняли. С которыми якобы очень дружен и к которому приезжал после революции. Бродер Самиэль, Чикаго, хорошо говорит по-русски. Во время экскурсии на бумагопредельную фабрику отделялся от группы. Подходил и заговаривал с рабочими, которым задавал ряд вопросов. Некоторые из рабочих жаловались Бродера на тяжелое материальное положение. По заявлению Бродера, он приехал в СССР не столько ради Конгресса, а специально ознакомиться с условиями жизни в СССР. Обрабатывая нашего агента, поставил перед ним вопрос о сотрудничестве для американских газет, не указывая каких и прибавив, что официальные данные меня не интересуют, хотите хорошо заработать, подумайте, что сможете дать, а я продумаю вопросы связи. Фуше Рене, Франция, настроен резко антисоветски, зло критикуя и высмеивая все виденное, при покупке табакерки в антиквариате заявил: «Я хотел купить эту табакерку, но вспомнил, что все это награбленное, и мне стало неприятно даже смотреть на вещи». Фуше во Франции связан с рядом белоэмигрантов. Фуше был в СССР в 17-18 году, в Архангельске, Ленинграде, Москве и на юге, Баку, Тифлисе и так далее. Делегат Гехта и ряд других членов венгерской делегации в беседах выражали удивление тем, что у киосков за газетами стоят очереди. Это свидетельствует о большом стремлении к культуре широких масс, тогда как за границей спрос на газеты значительно ниже. Польский делегат Марачевский от имени своей делегации передал в секретариат Конгресса письменную благодарность за прием и организацию Конгресса, начальник управления НКВД по Ленобласти Заковский, ну и разослано опять кому только можно. По Иранскому конгрессу это последний документ. Ну вот у меня всякие разные мысли возникают, да, начиная от того, что, наверное, информаторы могли что-то от себя добавлять, вот некоторые высказывания.
Ну, конечно, могли, потому что это совершенно очевидная работа, которая похожа на любую другую, и если в советской стране любая другая работа занималась приписками, то информатор должен был прописать себе, чтобы выглядеть лучшим работником, чем он есть на самом деле. А если никто ничего интересного не сказал, если не получается такая красивая схема, как всегда, положительные высказывания, отрицательные высказывания.
Да еще быть яркие высказывания.
Должны быть и такие, а если ты услышал только сякие, а других, ну, не оказался ты в нужном месте в нужное время, или просто их не было. Но не бывает так, что всегда есть нужная картинка. Я уверена, что он работал так же, как и все остальные работники советской страны, то есть приписал и все.
Именно вот по положительным высказываниям про этих сытых и довольных людей такое впечатление, что человек ничего не услышал хорошего. Он не может написать только плохое. Как это он пошлёт наверх?
Я уверена, что все-таки положительное высказывание было найти нетрудно, особенно среди иностранцев, потому что, как известно, сказать что-нибудь хорошее для европейца вообще никакого труда не составляет. Ну, это обычный тоже элемент вежливости. Даже если он вообще ничего не видит, обязательно что-нибудь скажет. А у нас немножко другая культура. У нас.
Если не видит, то не скажет.
Да. Обязательно найдем что-нибудь противоположное хорошему. Так что здесь, я думаю, ничего такого нет. Может быть, действительно. Но некоторые обороты просто очень такие сочные.
Последнее сообщение про газеты. Неужели ученые думают, что чтение газет – это какой-то признак культуры?
Конечно, нет.
Какая-то глупость.
Да нет.
Сами бы взяли эту газету, да почитали. Причем тут культура?
И это еще связано вот с тем, что мы встречали в предыдущих документах, в прошлых передачах, когда говорится, что ученым на Западе приходится самим зарабатывать себе на жизнь. Бедные мы несчастные. А выходит ученый на пенсию, и он тратит деньги, заработанные за эту научную карьеру. А здесь ты не заработал ничего, и тратить не приходится, и когда ты уже старый и даже ничего не соображаешь, а государство продолжает тебя вытаскивать на разные конференции ради просто одного твоего имени, хотя ты уже никакой пользы реально принести не можешь, то есть не можешь реально заработать. Но это же тоже такая обычная человеческая реакция, но она будет оборачиваться всегда против тех, кто так судит. Потому что понятно, что если человек не зарабатывает, которого могут в любой момент репрессировать происхождение, неправильное высказывание и так далее, что тут может быть хорошего, что тебе бесплатно дают поесть, а не платят. То же самое с газетами. На Западе газета, она выходит, она зарабатывает. Она либо продается, либо нет. А у нас правда вышла, все купили. Потому что всем нужно политинформацию сдавать. Какой бы ты ни был интересующийся или не интересующийся, уж правду ты пойдешь и купишь. Деваться тебе некуда. Тем более другой газеты здесь просто нет. А там еще конкуренция. Там трудно газету продать, втюхать, как сейчас говорят.
Последнее спецсообщение. Это уже не Иранский конгресс. Это уже месяц ноябрь 35 года, опять от Заковского, товарищу Жданову. Спецсообщение. 4 ноября сего года прибыла в Ленинград иностранная рабочая делегация. Уж не знаю, по какому вопросу тут это не сказано. Имеющая в своем составе 49 делегатов. Англия 17, Швеция 13, Норвегия 14, Дания 5. По партийности коммунистов 6, членов СД партии 10, ЧИЛ-ЛЕЙП 9 человек. ЧИЛ-соцпартии скандинавских стран 12 членов и беспартийных 12, все расписали. На морском вокзале в порту ино рабочую делегацию встречали председатели ленинградских областных профсоюзов. Рабочие делегации наших заводов не участвовали, так как пароход «Кастильхольм» в Ленинград вместо указанных им 8 часов утра по расписанию прибыл в 13 часов 30 минут. На морском вокзале отсутствовала администрация. Зал ожидания был в антисанитарном состоянии. Пол был покрыт большим слоем соломы и грязи. На столах отсутствовали скатерти. На стойках буфета валялись куски хлеба и селедки. Туристы и рабочие делегации вынуждены были из-за этого таможенное оформление ждать на улице. Точка. Это последнее.
Да.
Там даже фотография приложена, черно-белая. Но там, правда, на ней трудно что-либо понять, какой-то, знаете, сарай, да и сарай. Не разберешь, где там сено, где там крошки. Но тем не менее, вот это конец 35-го года. На этом мы закончим 35-й год. И в следующих передачах перейдем к 37-му году, к доносам, страхам и тому подобное.
Ну, мне кажется, что так, конечно, легче понять, что откуда берется, потому что вот мы слышим только о каких-то самых пиковых событиях, да, 37-й год, большой террор. Как будто до этого все жили, не то жили.
Да, вот закончилась гражданская война, и началось строительство социализма.
Да.
Строили его, строили, но вот тут незадача, 37-й год.
Ну что ж, нам нужно будет, конечно, тоже попытаться почувствовать себя на месте этих людей. Но мне кажется, что вот это и есть наша задача. Хотя просто вот это простое такое сочувствие, которое рождается даже из этих официальных партийных документов, мне кажется, оно тоже очень нам всем полезно. Ну и еще хочется мне сказать, что я очень благодарна этим передачам. Такого мы не узнаем нигде. Только здесь эти уникальные, совершенно эксклюзивные передачи в эфире «Радио Град Петров» без всяких прикрас показывают нам документы и через них историю страны, города и судьбы простых
людей. А вы представляете,
людей?
Сколько документов хранится в каждом областном партархиве? В каждой области, наша огромная страна, в каждой области есть свой партархив. И там везде лежат документы. Сколько их там?
Письменная фиксация, фиксация человеческих впечатлений, переживаний, донесений, сообщений и даже фотофиксация жизни буквально по дням производилась. Вот за этим мы обращаемся к этим замечательным парт-архивам. И в следующих программах Екатерина Владимировна Чиркова продолжит нас с ними знакомить. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
До свидания.